Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с Федором Филипповичем Конюховым. И сегодня поговорим о его путешествиях, таких уникальных событиях, которые для нас всегда очень важны и интересны. Федор Филиппович, вот я вернусь все-таки к перелету. Вот, мне кажется, что там было такое молитвенное присутствие.
Об этом сложно говорить, да и не нужно говорить.
Мне кажется, это
если кто
все равно,
понимает, что без
молитвы. Даже если это было искушение, но
без
все равно
молитвы,
там...
без молитвы это нельзя совершить. Тем более сейчас, если кто полетит на воздушном шаре, ну, мы, как вот эти конструкторы, английские и французские, и испанские, которые помогали, которые участвовали, там же много стран участвовало в этом. Ну, в изготовлении этого шара, они говорят, что, как и я вот полетел после, что надо лет 15-20, когда появятся новые технологии. Да. Новые технологии. Тогда можно опередить перелет «Россия-Мортон», который шар назывался «Россия-Мортон», ну, которым я управлял. А тогда можно будет побить этот рекорд, потому что нужны новые технологии. Но это, говорит, то, что ты сделал, это невозможно сделать. Я же вылетел с Нортхэма, маленький городок, 100 километров от побережья Индийского океана, от Перта в Австралии. И когда я завершил круг, через 11 дней я точно уже на этот аэродром.
То есть это уникально, это уникально,
как космонавты,
по сути,
говорят,
да?
Вот Савиных прижал ко мне. Федор Юрчихин говорит, это как шаттл. Взлетел, облетел и сел на тот же аэродром. Я точно же прошел через свой аэродром, с которого взлетел. Аэродром там маленький, там для маленьких самолетов, для Cessna такие маленькие.
Ну, это почти невозможно.
Да. То есть, да. Здесь, говорит, это невозможно. Только может совершить, как говорит, ортодоксный православный человек. А я, когда я приземлил, говорю, это не мои заслуги.
Мог бы даже промахнуться мимо Австралии, по сути дела.
Сложно было вообще. Сама стояла цель вообще найти Австралию в этих потоках и приземлиться в пустыне. А я не только нашел, но, ну, конечно, это не я нашел. Я когда приземлился, сказал, что это спасибо Господу Богу и Николаю Чудотворцу, которым я молился, и он привел на этот же аэродром. Ну и тут же подходит мне австралийский мой друг, он путешественник, миллионер, он 41-го года, я 51-го, он 41-го года рождения, и он говорит, ну, на меня он просто говорит, Федор, покрести меня в вашу веру. Если, говорит, православный так делает, то... А он сам протестант. Я, говорит, хочу быть православным. И для меня это самая большая была награда, да. Что вот это люди поверили, что с молитвы можно это сделать. Он когда... А на старте он был, когда спустился, он мне помогал еще первым кроссетным плаванием, это в 1991 году. И тогда у меня на яхте же были иконы, когда спустился. Ну, говорит, ты как всегда с иконами, там, с лампадкой, ну так, можно сказать, для его это сильно не тронуло. Но когда я приземлился,
уверовал,
и так сделал,
тут
он его это тронул, он сразу сказал, что я хочу перейти к вам, в вашу веру.
Ну, слушай, такое было еще жесткая посадка, потому что приходилось на маленьком расстоянии
спускаться. Жесткая посадка была, потому что ветер большой был. Когда мы делали старт взлета, мы ждали полтора месяца хорошей тихой погоды, чтобы взлететь. А посадка уже какая есть.
Да, да, да.
Какая есть. Тем более у нас, я рассчитывал, что я пролечу за 16-18 дней. И мы все там, а получилось, видите, за 11 дней. И, говорится, соответственно, я уже посадку совершал, я был еще тяжелый, мне было много баллонов. Сбрасывать баллоны я не мог на территории Австралии, в том числе сбрасывать нельзя баллон, потому что каждый баллон весит 152 килограмма. Если я сброшу, тоже меня сразу подбросил вверх на 300 метров, и мне снова нужно там... 2-3 километра снова идти на посадки. Да, таким образом я сбрасывал, а я посадку совершал, 10 баллонов у меня было, то, что кислородный еще. И, соответственно, это жесткая посадка была из-за ветра. Ветер был 22 километра, это очень большой ветер. большой ветер для посадки шара. Обычно при такой посадке воздушные шары не летают и не посадку. Но я же вынужден.
Вышка там этот.
Ну, это то, что это, говорится, да. Потом я не мог уже ночь. Мне бы еще потянуть больше времени. Ага. Но у меня не было времени, потому что уже наступала ночь. А ночью, мне говорят, если ты не сможешь сесть до вечера, ну, до ночи, до темного времени, то тебе придется всю ночь держаться в воздухе. А я, когда шел на посадку, я смотрел, у меня 1800 метров над землей, а у меня скорость 68 километров, это большое. А если я поднимусь на 3, на 4 километра, там у меня будет 100 километров. Ну, да. И за ночь я бы очень далеко улетел. Да, да, ночью лететь на низкой высоте очень опасно. Чуть любую, какую я ошибку допустил, или чтобы он тут же упал. А упал – неизвестно. Там и города, там и поселки, фермы, там линии электропередач в темноте, соответственно. И почему я пошел на посадку, не стал всю ночь держаться над Австралией, я пошел жестко на посадку. Ну, с Божьей помощью все хорошо.
Ну да, немножко был не пристегнутый, потому что, горелки там управлять.
Я не пристегнулся, потому что нужно было управлять, и нужно было клапана открывать, а здесь нужно работать физически и большие усилия. Я-то весом небольшим, так я бы не открылся, пристегнулся, я отстегнулся, уперся ногами и начал открывать. И при посадке, конечно, удар первый, и меня бросило на стол. И, соответственно, я два ребра сломал.
Ну, вот мне еще неведома такая часть твоего бытия. Тебе почти не пришлось спать. То, что ты фактически без воды был, потому что все замерзла вода, сухпродукт, пришлось выкинуть, все испортилось. Питался сухарочком.
Замерзло, там негде было готовить. Это же сублимировано, надо, чтобы был кипяток.
Да.
Кипяток. Ну, во-первых, на той высоте кипятка невозможно сделать. Да, вода кипит, но она же, ты палец можешь, она же не очень теплая. А сублимированный продукт рассчитан на кипяток. Соответственно, и на выдержку ты должен кипятком залить, и вот как я шел на весной лодке, вот, которая сейчас стоит у меня здесь, и она должна 7-10 минут постоять, говорит, при той температуре она не может, даже если бы я сделал кипяток, я бы залил, тут же она замерзнет и не сможет. Соответственно, мне, потом 11 дней, знаете, я для ничего не кушать, это для меня привычно, все, да, 11 дней... ничего особенно не пить, но я пить-то не пил, а только лед, можно сказать, сосал, да, чтобы горло было не сухое, потому что кислородом я дышал.
Ну как не спать? Самое сложное было, по-моему.
Чтобы не спать. Когда Стив Фозет, американский путешественник, в 2002 году, он же облетел с 6-й попытки за 13 дней, да, и он, как Царство Небесное, он погиб в 2006 году, а в 2002 он как раз вот с 6-й попытки, да, это мой друг, и я его уважаю, и этот перелет я ему посвятил, потому что не было психофосфата, я бы мог не совершил, потому что те ошибки, которые у него были, и то, что он потом сказал, я учел, и вот как раз он же один раз, пятый раз, когда он летел, он упал в Коралловое море, то что он уснул.
Да.
Он уснул, и тут же моментально он упадает в Коралловое море, и только он проснулся, когда очутился в воде. Ну, там, пускай на 20 минут заснул он. А когда я шел на яхте, я же 6 раз ходил вокруг света, и вот в этих ревущих 40, на яхте очень сложно. Но там всегда ты можешь найти, поспать 5, 10, 15, 20 минут. Ну, потом снова работаешь, там 2-3 часа снова на 5, на 10, на 20 минут. Были такие моменты, когда ты ведешь яхту, когда автопилот не может держать в ураган, то пока яхта идет с волны, это там, пускай, 5, 10, 20 секунд, она идет с волны, ты поставил, ты заснул, потом просыпаешься и снова посидишь. Так все время. А здесь нельзя было спать, тут все время надо было работать. Вот я тогда, я к этому готовился, потому что я же с 2002 года уже начал готовиться. С 2014 года мы начали строить. Я начал уже издавать экзамены в Италии, Германии, в Австралии, чтобы получить допуск. У меня то диплом есть, пилота воздухоплавателя российский, а надо было еще получить. И я-то, соответственно, я не знаю, Стив Фоссетт говорил, что он тренировался по системе йога. Я не знаю, какая система йога, я сам не знаю системы йоги. Я не тренировался, но, это, но я знал, что надо тренироваться, чтобы не спать. Потому что как раз Стив Фоссетт упал, и в шестой раз он облетел. И он говорит, я не спал, потому что я до этого тренировался по системе йога. Я начал тренироваться по нашей древней монашеской системе такой, так бы сказать. Но когда монахи, как называется, сон с ключом в руках, держит ключ, только ключ от двери, тяжело. Конечно, у меня не было ключа от двери, у меня был просто разводной ключ, такой обычно, да, гаечный ключ, когда ты держишь, и когда ты засыпаешь, и вот время, они почему это тренировались, там есть как поза сесть, как держать и читать неусыпную молитву, ну там, пускай, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши, и так день и ночь, они читают. Читать. Как только он засыпает, ключ он отпускает, потому что мышцы расслабляются, ключ падает на пол, а там стоят две тарелки. Так описано. Две тарелки. Удар по тарелке, грохот, просыпается и снова продолжает читать молитву. Ну, а я, соответственно, не молитву читал, а мне нужно было контролировать горелки. Я все время включал горелки, и дополнительно мне нужно нажимать было кнопку, чтобы горелки загорались. Они не должны погасить, потому что мороз, а в пропане, какой бы он ни был чистый, всегда есть вода. Вот, всегда есть присутствие воды, обязательно должно быть, хоть она там поджата была метаном, и эта вода не выгорает, она стекает, и горелки замерзает, обрастает, и доступа воздуха не хватает, то там и так мало кислорода, и они пришли. Вот мне нужно было все время контролировать. И, соответственно, я спал с ключом в руках. Только я засыпаю, мышцы еще могут держать секунды, две, три, мышцы держат. Потом секунду, две, ключ летит. Удар, грохот, я просыпаюсь и снова могу, снова там полчаса, час работать. Как только я начинаю уже не контролировать, я снова беру ключ и так все 11 дней.
Это просто непостижимо,
так
конечно.
Все 11 дней.
Это просто непостижимо. Тут 2-3 дня-то вот как-то люди чувствуют недосып.
Но если
спят все выходные напролет.
Если бы я этого не сделал, не было, ну, и с Божьей помощью, я бы не облетел с первого раза. Я бы, потому там же я с кислородом дышу, кислород замерзает. У меня кислород нужно травить, кислород нужно вентилировать. У меня также приборы, все начинают пи-пи, что кабина заполнила кислородом. А кислород мы дышим сейчас 22%. Когда кабина у меня заполняется 29-30%, начинает сигнал, то, что я могу потерять сознание. Больше кислорода тоже опасно. А когда заполнится под 50%, то произойдет сам взрыв, произойдет кислород, сам взорвется. Вот это тоже. Если кислорода мало, также начинает там 18%, 17%, я могу потерять сознание. Это тоже нужно контролировать. Это вот все время было контроль, как раз особенно с кислородом. Кислород – это очень не так-то просто. Если я ходил на Эверест, там несколько часов, ну, после 8 часов я дышал кислородом, уже акклиматизированный. Здесь же у меня не было акклиматизации. Я только старт, и я пошел, я хотел уже 2100, уже надо принимать кислород. А я не успел даже 2100, потому что мне нужно с приборами, с рациями, я же летел с диспетчерами переговоры. Я смотрю, уже 5000. 5000, уже начала голова кружиться, и тут я кислород, и все. И я ниже, я пошел 5000, 6, 7, и я как вышел на высоту Эвереста 8840, все, я на этом остановился и шел чуть ниже 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, все время. Соответственно, я все время с кислородом. Кислород – это очень контроль должен быть.
Расскажи, вот, пожалуйста, вот такой эпизод, который светящийся шар встретился. Как мне представляется, это какой-то знак был.
Не, ну, говорится, там же, я же заходил, рядом шел с грозовыми облаками, рядом шел, говорится, с ураганами, там, облаками. Соответственно, конечно, то, что я, когда своих всегда, что, ну, об этом я, как священник, говорит, ну, когда ко мне подлетел шар, ну, возник шар, не подлетел, возник.
Ну, небольшой, как, шар,
ну, как теннисный, побольше теннисный, да, и стал возле меня, потом облетел вокруг. Ну, это долго рассказывать, я бы не хотел, то я передал на землю, ну, в пульт управления, там мне говорит, это шаровая молния, другие говорят, что это там светится, ну, эльфа свечение.
Ну, а может, ангел-хранитель?
Да. Уже, я то подумал, как священник, я подумал о другом. Да. О другом подумал, да. Ну, может быть, и это шаровая молния.
Была критическая ситуация,
как, в Антарктиде, да. Как ты к этому отнесешься?
Ну, я, Господь выдал.
Да. Когда я приземлился и понял, там тоже опасно. Когда я шел очень хорошо, потом ушел, и думаю, может быть, к России. Говорится, и отказалась от меня. Я всегда прошу перед любой экспедицией, чтобы, что святитель отче Николай, надо помолиться нашему Господу Богу Иисусу Христу, чтобы они меня не бросили, и ты не отказалась от меня. Ну, в те моменты, когда... И тут я немножко засомневалась. Я думаю, а может быть, дедушка Николай уже и отказалась от меня по моим грехам. У меня этого грехов много, больше, чем либо у кого. Почему? Чем больше живешь, чем больше набираешь грехов. Чем больше с людьми, чем больше ты приобретаешь не благодати, а наоборот грехов. Что такое? Приходят к тебе люди, вот ко мне, пускай каждый день там по 40, по 8 человек. 8. Кого-то обидел, с кем-то не поговорил, кому-то не утешил, кому-то даже, можно сказать, не дал милости. Я смогу ли я так молиться, чтобы отблагодарить тех людей, кто помогает нам, кто разрешает нам, кто верит в нас? Знаете? Я часто думаю, а я ли немощно, смогу ли я отблагодарить их? Я имею в виду молитву отблагодарить. Да, я, вот как ты знаешь, что я с 2 часов до 4 молюсь именно за тех людей, которые мне там поддерживают, или кто просит меня. В основном это я читаю записки, те, которые мне пишут. И мне за 2 часа я еле-еле, я даже молитвы сокращаю, потому что я не успеваю прочитать записки. А если я не прочитал записки, которые мне написали, чтобы я помолился за упокой души или за здравие, а их так много, меня совесть мучает, да это грех.
Да, мне хотелось бы, ну, заключение этой передачи, так, в 2 словах, это вот ближайшие проекты такие, это и Марианская впадина, вот и стратосферу, ну, такие очень тоже глобальные проекты, ну, материалы емкие.
Это они у меня все стоят
опасные.
В плане, я готовлю их. Мы вот в Марианскую впадину с Артуром Николаевичем Ленгаровым готовим этот проект, хотим погрузиться на дно Марианскую впадину на 11 025 метров и взять пробы и поднять на поверхность. Никто никогда еще не поднимал ни одной пробы для ученых. У нас с Луны грунта на земном шаре больше. Ну, а с Марианского вообще нету, не то, что хотя бы даже щепотка, там кусочек камушка, нету такое, а Марианская впадина очень интересна для ученых. Смотрите, у нас только сколько в космос летали, сколько на Луну высаживали, даже на Марс высаживались, ну, это люди, человечество, высаживали приборы. Марианской впадине ни одного прибора не до дна не ходили. 2 раза было погружение в 1960 году. Батискаф Триеста, швейцарец, американец погрузились, но только увидели дно, и то на плату сели, которая 10 800, не 11 тысяч, а не на 10 800. Там плата, так, а потом идет трещина. И Джеймс Кэмерон, кинорежиссер, в 2012, через 52 года, погрузился и только так же на эту плату сел, потому что он точно к этих координатах, и не смог взять грунта, вообще ничего, потому что у него отказали бортовые двигатели и робот, который должен все, и он поднялся, 2 часа пробыл там, видите, а в космос сколько ли-то. На земном шаре сейчас только три человека видели Марианскую падину. Вот, это, и то не саму трещину, а вот 10800. Сейчас живут два человека, один умер, как раз это Пикар, Джон Пикар умер. А два человека. А в космосе были сколько? Да. У нас, насколько я так примерно знаю, у нас космонавтов 120 с чем-то, 122 или только в России. Ну, Советский Союз, Россия, 120 космонавтов. Видите, а в Марианскую падину мы ничего. Так что это очень интересно для... Ну, я все могут спросить, почему Господь Бог создал и Марианскую падину. Господь Бог. Я вот еще раз хочу повторить, как я уже говорил в твоей передаче, в вашей передаче, что Господь Бог создал нашу планету такую красивую и для всех. Он не создавал для избранных. Нет. Он для него все люди – это создание божественное. И он такой, нету на земном шаре ни красивых мест, ни полярных стран, пускай Северный полюс, Южный полюс, где я бывал несколько раз, да, ни болота там наши, Гдынска, тундра, северного, или болота Амазонки, все красивые, поля, степи, озера, реки, моря, океаны, все это создано Господом Богом. И нам надо беречь его, людям всем. И как раз Господь Бог, и люди должны видеть, познавать и беречь. Я не видел даже некрасивых людей на земном шаре. Я был в 125 странах, но на всех, конечно, все люди красивые, потому что Господь Бог создал всех по образу, и черных, и белых, и красных, и желтых, по расе, да, и по национальности. Он всех. Только я вот за свои путешествия, а я путешествую больше, чем 50 лет, и там совершил сколько, да, я увидел на земном шаре, на лике Господа Бога нашего, потому что это его лик, это его создание, что только там, где политическая система, экономическая система, военная система или религиозная система превратили лик Господню в какую-то клоаку. Ну, там, пускай, разрушения, мусорки, свалки, военные. Вот как сейчас я смотрю по телевизору, Алеппо – это красивый город в Сирии. Как его разбили? Как разбили? Там люди строили, веками строили, а там даже тысячелетия, да, это древняя нация, да, веками. И сейчас разрушать, разрушать. Разве это Господу надо? Нет. Лик Господню мы разрушаем. Мы разрушаем. А Сирия и города – это тоже. Я был вот в Уганде, они еще язычники, а это красивый народ. И придет время, когда они уверуют в единого Господа Бога живого. Понимаете? Это каждому свое время. Каждому свое время. Я всем говорю, надо путешествовать, писать, читать, науку заниматься, лететь на другие планеты, другие миры открывать, Марианскую падину, города строить. Но только не воюйте, только не воюйте. Вот этим вы оскорбляете Господа Бога. Да. А то, что ты поднялся на Эверест, ты не оскорбляешь. Ты видишь, поднимался на Эверест, чтобы увидеть высшую точку и написать картину. Вот, и там у меня есть этюды, которые стоят сейчас на балконе, вы можете посмотреть, да, увидеть точку. И, говорится, увидеть как художнику. И потом, как сказано, все то, как небо, земля и вода принадлежать каждому. Не принадлежите одной нации, не принадлежать одному народу, одной вероисповедания, а каждому принадлежать. Небо, вода и земля. Раз есть Эверест, почему я не должен его увидеть? А почему я не должен на него зайти? Если есть Марианская впадина, а почему мы идем к разгадке божественной? Мы и хотим познать.
Ну, да.
Но только мир надо познать. Погружаться в Марианскую впадину, чтобы познать, что же там. Господь Бог создал, каких создал рыб, каких создал животных. Там еще неизведано такое.
Мне как раз мысль пришла, вот эта вот мысль пришла, о том, что Господь вот, редкими людьми, такими уникальными, вот как ты, он открывает мир, до которого людям, ну, просто не дотянуться. Они не могут не подняться, не опуститься. А вот некоторые люди, им просто его приносят.
Сколько человек будет жить на земном шаре, сколько он будет делать открытия. В любом, в науке, в искусстве и в путешествии. Когда часто мне еще говорят, вот, сейчас все открыто. И земной шар Господь Бог создал так, что хватит на все поколения. Я так, сейчас мы, я в 51-м году родился, и сейчас, когда мы смотрим, и мы смеемся с каких-то, даже с телевизора, с тех же машин, ну, не говоря о телефонах, сейчас, а я сам думаю, а через 100? А что такое человек? А через 1000 лет? А наша планета, я как летал и ходил, она рассчитана на тысячелетия. И Господь создал не на один наш век, на тысячелетия. Да, к сожалению, и трагично, что мы воюем, и будут войны, и будет мир, и будет... Но человечество, Господь Бог, 1000 лет. Еще тысячу лет люди будут жить. И будут также открывать, и будут путешественники. Только жалко, что мы не будем в это время.
Спасибо тебе, Спасибо. Филиппыч. Да. Дорогие друзья, это был наш близкий человек, близкий нам всем, потому что он стоит перед Богом. И, соответственно, вот Слово Божье и дела Божьи он пытается и доносит очень удачно, очень искренне до нас всех. И поэтому мы всегда рады встрече с тобой, Федор Филиппович. И дай Бог тебе помощи Божьей во всех твоих труждениях.
С Богом.